Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артур Конан Дойл. Тайна львиной гривы. В высшей степени странно, что именно тогда, когда я отошел от дел, мне представилась задача не менее необычайная и таинственная, чем те, которые мне приходилось разрешать за свою долгую профессиональную деятельность. И притом все произошло, можно сказать, у самых моих дверей. Я только что переселился в мой домик в Суссексе и предался укрепляющей жизни на лоне природы, о которой долгие годы мечтал среди туманов Лондона. В этот период моей жизни, дорогой мой Ватсон, почти совсем исчез с моего горизонта. Он только изредка приезжал ко мне провести воскресный день. Поэтому я должен сделаться сам своим собственным хроникером. Ах, если бы он был со мной, что бы он сделал из такого удивительного происшествия и из моего случайного торжества над всеми затруднениями? Теперь же я должен сам, бесхитростными простыми словами, рассказать эту историю и отметить каждый мой шаг на трудном пути, который лежал передо мной, когда я пытался разгадать тайну львиной гривы. Моя вилла расположена на южных склонах дюн, с которых открывается широкий вид на море. В этой части береговая линия состоит почти из одних меловых скал, с которых можно спуститься по одной только длинной извилистой тропинке, крутой и скользкой. Внизу тропинки на сотню ярдов тянется покрытый галькой берег, который не заливается даже приливом. Но в разных местах есть изгибы берега и заливчики, великолепные бассейны для купания, наполняющиеся свежей водой после каждого прилива. Прекрасный берег тянется на несколько миль в обе стороны и прерывается только в одном месте маленькой бухточкой, где расположена деревня Фулверс. Мой дом стоит одиноко. Мне, моей старой экономке и моим пчелам, нам одним принадлежит вся усадьба. Но все же в полумиле расстояния находится учебное заведение Гарольда Стокхерста, прозванное из-за своей крыши коньками. Это школа, где молодые люди под руководством нескольких учителей готовятся к различным профессиям. Мы со Стокхерстом подружились со дня моего приезда, и у нас установились такие отношения, что мы без предупреждения могли бы по вечерам заходить друг к другу. В конце июля 1925 года поднялась сильная буря. Море гнало волны к самым скалам и оставляла при отливе целые озера на берегу. На утро того дня, о котором я говорю, ветер утих, и вся природа точно заново вымылась и освежилась. В такой прекрасный день невозможно было работать, и я вышел побродить перед завтраком, чтобы насладиться чудным воздухом. Я шел по скалистой тропинке, ведшей к крутому спуску к берегу. За моей спиной кто-то окликнул меня, и я увидел Гарольда Стокхерста, приветливо махавшего мне рукой. — Что за утро, мистер Холмс? Я был уверен, что встречу вас на прогулке. — Я вижу, что и вы идете купаться. Вы опять за старую привычку, — засмеялся тот, похлопывая себя по оттопырившемуся карману. — Да, Макферсон вышел рано, и я надеюсь застать его там. Фицрой Макферсон был преподаватель истории искусств. Он был атлет по природе и отличался во всех играх, не требовавших особого напряжения. Жизнь ему отравляла сердечная болезнь, как следствие ревматизма. Но и лето, и зиму он купался, и я, сам пловец, составлял ему часто компанию. В это мгновение мы увидели самого Макферсона. Его голова показалась над скалой, в том месте, где кончалась тропинка. Потом наверху вырисовалась и вся его фигура. Он качался, как пьяный. В следующее мгновение он взмахнул руками и с ужасным криком упал ничком. Мы со Стокхерстом бросились к нему. Он лежал в каких-нибудь 50 ярдах от нас, и повернули его на спину. Было совершенно очевидно, что он умирал. Глаза его стали стеклянными, а щеки мертвенно-бледными. На мгновение лицо его ожило, и он произнес два или три слова, точно желая нас предостеречь. Слова были неясны, но я уловил последние, вырвавшиеся криком с его губ: «Львиная грива!» Это были совершенно бессмысленные, непонятные слова, но я услышал именно их. Макферсон приподнялся, взмахнул руками и упал на бок. Он умер. Мой спутник онемел от неожиданности и ужаса. Но я, конечно, был уже весь настороже. Перед нами был какой-то необыкновенный случай. Макферсон был одет только в пальто, брюки и незашнурованные полотняные туфли. Когда он упал, пальто, накинутое им на плечи, соскользнуло и обнажило его спину. Мы были поражены. Вся спина его была покрыта темно-красными полосами, точно его исполосовали проволочной плетью. Орудие, которым производили эту экзекуцию, очевидно, было гибким, так как ребра и плечи Макферсона были охвачены длинными извивающимися полосами. С подбородка его текла кровь. В мучительной агонии он прокусил нижнюю губу. Его искаженное лицо говорило, что агония эта была ужасна. Я встал на колени, а Стокхерст стоял возле меня, когда на нас упала тень, и мы увидели возле нас Яна Мурдоха. Это был математик учебного заведения Стокхерста, высокий худощавый брюнет, такого сдержанного и мрачного характера, что никто не мог назвать его другом. Казалось, он жил в каких-то абстрактных областях, далеких от жизни. Ученики смотрели на него как на оригинала, и он стал бы для них мишенью насмешек, если бы в нем не текла какая-то чужеземная кровь, проявлявшаяся не только в его смуглом лице и черных глазах, но и в странных вспышках, когда он становился положительно свиреп. Как-то раз ему надоела собачка Макферсона. Он схватил ее и выбросил в окно. За такой поступок Стокхерст, конечно, дал бы ему отставку, но он был очень ценным преподавателем, и это спасло его. Таков был странный человек, появившийся возле нас. Он казался искренне пораженным несчастным случаем. Хотя по происшествию с собачкой можно было судить, что между ним и умершим не было особой симпатии. «Бедняга, бедняга! Чем бы я мог помочь ему?» «Вы были с ним? Можете вы рассказать, что произошло?» «Нет, я опоздал сегодня утром. Я еще не был на берегу, я шел сюда прямо из коньков. Чем бы я мог помочь?» «Вы можете поспешить в полицию в Фуллерсе. Надо сейчас же сообщить о происшедшем». Он, не говоря ни слова, побежал в деревню. А я тотчас же взялся за дело, пока растерянный Стокхерст оставался возле трупа. Первой моей задачей было отметить, кто находился на берегу. С высоты тропинки я мог видеть весь берег. Он был совершенно пуст, если не считать две-три темные фигуры, двигавшиеся вдали к деревне Фуллерс. Удовлетворившись в этом отношении, я медленно пошел вниз по тропинке. С мелом была смешана глина, и там и сям я видел одни и те же следы, опускавшиеся и поднимавшиеся. Этим путем никто больше не спускался сегодня к морю. В одном месте я заметил отпечаток раскрытой руки. Это могло только означать, что бедный Макферсон упал, поднимаясь по тропинке. Были и круглые следы, указывавшие на то, что он не раз падал на колени. Внизу тропинки было порядочное озеро, образованное отливом. У этого озера Макферсон разделся, потому что там лежало на скале его полотенце. Оно было сложено и сухо, так что можно было подумать, что он и не входил в воду. Раза два я нашел на песке среди гальки отпечатки его туфель, а также голых ног.